Доктор Тед Хильдебрандт, похвала в книге 2, сессия 3. Плач похвала. Символ авторского права 2024 Тед Хильдебрандт. Это доктор Тед Хильдебрандт в своем учении о хвале Божией во второй книге Псалтири. Это сеанс номер 3, посвященный стенаниям и проклятиям как основам хвалы. Добро пожаловать на наше третье представление хвалы Божией во второй книге Псалтири.
Psalm 71 ist zwar kein Verwünschungspsalm, aber dennoch steht Folgendes darin.
Сегодня мы в основном собираемся рассмотреть три вещи. Это три основные идеи, которые вытекают из второй книги в отношении похвалы. Прежде всего, речь пойдет о ритуальной подоплеке книги псалмов. Псалмы сосредоточены в храме, и этот ритуал был очень важен для этих людей тогда и для нас сегодня. Итак, мы поговорим о ритуальной подоплеке второй книги с точки зрения хвалы. Затем мы рассмотрим две очень трудные темы. Один из них — плач. Я попытаюсь сделать жалобы основой для похвалы. Во-вторых, мы собираемся работать над проклятием как основой для похвалы. Именно здесь резина встречается с дорогой. Эту связь сложно установить. По сути, когда я читал вторую книгу снова и снова, я продолжал замечать, как часто проклятия играли фоном для похвал. Вот эти три вещи мы собираемся рассмотреть сегодня в нашей третьей презентации. Спасибо, что присоединились к нам. Итак, в прошлый раз мы говорили о трех главных героях книги псалмов. Итак, у нас был царь, был псалмопевец и был враг. Это были наши три главных героя. Затем мы заметили, что враги замышляли причинить вред, и пожрать, и уловить, и выкопать ямы, и пасть их пожирает, как львы и змей, и дикие звери, дикие собаки. Враг нападает на просителя или псалмопевца. Затем псалмопевец обращается к царю, и тот сетует и вскрикивает. Царь умоляет и просит, приносит жертвы, а затем, по сути, царь отвечает псалмопевцу избавлением, спасением и защитой. Мы говорили, что существуют такие метафоры, как крепость, скала и безопасность. Такие вещи. Тогда, в конечном счете, король вершит правосудие. Теперь и король, и это то, на чем мы сосредоточимся сегодня. Царь также, спасая и освобождая псалмопевца, также сражается с врагом, побеждает, наказывает его и вершит правосудие над врагом. Вот тут-то и придут проклятия и осуждения. Сегодня мы рассмотрим это как основу для похвалы. Тогда псалмопевец будет славить Бога на основании этого. Итак, наши три персонажа вписываются в наши сегодняшние дискуссии. Теперь я хочу начать с этого ритуального контекста хвалы. Книга псалмов написана на том, что ученые Ветхого Завета называют культовым, что, по сути, означает ритуал. Храм является средоточием или местом выражения псалмов. В притчах, например, в центре находится царь при дворе со своими мудрецами. У вас есть исторические книги, и они включают в себя аналы царей, историю Моисея и тому подобное. Но в случае с псалмами храм действительно является центром внимания и ритуалами, которые происходят в такой среде. Итак, что мы собираемся рассмотреть сегодня, и я просто хочу взглянуть на вторую книгу, и мы пройдемся по некоторым вещам о том, как ритуал каким-то образом проникает в текст второй книги Псалтири. Итак, я просто зачитаю некоторые отрывки из этого. Например, в первой паре псалмов, глава 42 и 43, стихи 42, 3 и 4, говорится, «Слезы мои стали моей пищей день и ночь, в то время как люди весь день говорят обо мне, где твой Бог?» Итак, над ним издеваются, и враг насмехается над ним, где твой Бог? Именно эта насмешка проходит через вторую книгу Псалтири. Все это я вспоминаю, изливая душу свою, как я шел с множеством людей, возглавляя процессию к Дому Божию. Итак, видишь, что шествие, утешает он себя. Враг спрашивает, где твой Бог? И он говорит, что я помню, как я шел с народом, с процессией к Дому Божию, то есть храму, с криками радости и благодарения среди праздничной толпы. Затем, пройдя несколько стихов в главе 43, стихи 3 и 4, вы помните, что главы 42 и 43 представляют собой пару псалмов, похожих на псалмы 1 и 2, похожие на псалмы 9 и 10, псалмы 42 и 43. Итак, это 43, 3 и 43. 4. Там сказано: «Посылайте свой свет и свою истину. Позвольте им вести меня. Пусть приведут меня на святую гору твою, на святую гору, гору Сион, где храм, в место, где ты обитаешь. Тогда я пойду около твоего жертвенника, жертвенника Божьего. Тогда я пойду около жертвенника Божия». Итак, вы видите, что это храмовый контекст с алтарем перед храмом. И говорит: «Тогда пойду к жертвеннику Богу, радость моя и радость. На арфах прославлю тебя, Боже, Боже мой. Я буду хвалить тебя». Итак, восхваление на арфе происходит в контексте храма, горы Божией и жертвенника здесь из глав 42 и 43, когда начинается вторая книга. Теперь, когда мы переходим к следующему, следующий, вероятно, более подробно, чем любой другой во второй книге, рассказывает об этой процессии, ведущей к святилищу. Будут и другие псалмы, которые они называют псалмами Вознесения, когда люди поднимаются в Иерусалим. Но здесь, в главе 68, позвольте мне прочитать несколько стихов, в которых говорится об этом, а затем она завершается словами «Барух Элохим, благословен Бог». Псалом 48, стихи с 24 по 27. В нем говорится: «Начавшись, предстало перед глазами шествие Твое, Боже, шествие Бога моего и Царя». Обратите внимание на связь Бога и Царя. Это главные персонажи и главная метафора псалма в книге псалмов. Бог-Царь. Итак, Боже, шествие Бога моего и Царя во святилище. Впереди певцы, за ними музыканты. Итак, это на самом деле дает нам представление о том, как происходило это шествие. Впереди идут певцы, за ними следуют музыканты с инструментами. С ними девушки, играющие на бубнах. Славьте Бога в великом собрании. Итак, вы видите, что все это происходит в храме. Идет процессия, певцы, музыканты, молодые девушки, играющие на бубне, поднимаются вместе с собранием, чтобы прославить Бога. Славьте Господа в собрании Израиля. Их возглавляет небольшое племя Вениамина. Итак, это проходит через племена и показывает, как племена затем следуют за этими певцами, музыкантами и тамбуринистами. Они подходят к храму, и их ведет маленький племени Вениамин. Затем в стихе 35 говорится, 68-35, «Удивителен ты, Боже, в святилище твоем, в месте, где это произошло». Бог Израиля дает силу и силу своему народу. Хвала Богу или Баруху Элохиму. Слава Богу! Так вот шествие, и там подробно описано, как шествие певцов и музыкантов, а также племен поднимается к святилищу. Теперь переходим к главам 51 и 51, вероятно, самому известному псалму во второй книге. 51 — это, по сути, покаянный псалом Давида после греха с Версавией. «И я говорю, Господи, прости мои преступления, мои беззакония и дай мне чистое сердце, Боже». Но в главе 51, стихах с 15 по 19, хвала звучит в контексте жертвы. И это хвалебная песня. Позвольте мне просто прочитать эти стихи с псалма 51. С 15 по 19, Господи, открой уста мои, и уста мои возвещут хвалу Твою. Вы не наслаждаетесь жертвоприношением. Они поднимаются в контексте алтаря, храма, там находится собрание. Они лидируют в пении. Он говорит, но вы не наслаждаетесь жертвоприношением. Итак, это не просто ритуальная вещь. Ритуал сам по себе ничего не значит. Но он говорит, вы не любите жертвоприношения, иначе я бы принес их. Вы не наслаждаетесь всесожжениями. Опять же, контекстом является алтарь, на котором будет петься покаянный 51-й псалом. «А Боже, ты не будешь презирать. В свое удовольствие сделай Сион процветающим». Опять же, мотив Иерусалима здесь очень важен. «Постройте стены Иерусалима». Это находится в покаянном псалме Давида, псалме 51. И мы замечаем, что псалмы с 46 по 48 действительно были сосредоточены на городе Божьем, горе Божьей и храме. И здесь мы видим, что в 51 году он подхватывает линию Иерусалима. «Постройте стены Иерусалима. Тогда будут праведные жертвы». Видимо, жертвы зависят от характера тех, кто приносит праведные жертвы, всесожжение в усладу вам. Тогда быков будут приносить на твой жертвенник. Вот, кстати, очень интересная связь между 51 и 50 псалмом. В 50-м псалме Бог, по сути, говорит: «Эй, мне не нужны твои жертвы. Мне не нужны, ты думаешь, я ем твои жертвы. Мне нужна была твоя еда». Он говорит, что мне не нужна твоя еда. У меня есть скот на тысячи холмов. Могу ли я вспомнить эту песню? У меня есть скот на тысячи холмов, за насекомыми я даже слежу. Мне не нужна твоя еда. И это интересно. Итак, в Псалме 50 вы получаете что-то вроде того, как Бог говорит: «Эй, не думай, что ты делаешь мне какую-то большую услугу, кормя меня своими жертвами. Мне это не нужно». Однако затем Давид в 51-м псалме продолжает этот покаянный псалом и произносит праведную жертву. Каковы праведные жертвы Божии? «Сокрушены, и сокрушенное сердце не презришь». И это та часть, которая интересует Бога. Давид упоминает об этом в псалме 51. Теперь еще раз о ритуальном контексте или культовом контексте. Оно исходит из главы 66, стихов с 13 по 20, хвалы в контексте храма, жертвы и молитвы. И опять же, это комментарий Баруха Элохима, сделанный там в 66, с 13 по 20 годы. Там сказано, что я приду в твой храм со всесожжениями и выполню свои обеты. Теперь вы видите, что обеты — это тоже культовый ритуал, принятие обета. И вот он приходит в храм, чтобы исполнить данный вам обет. Клятвы мои губы обещали, и мои уста говорили, когда я был в беде. Посмотрим позже, мы назовем это обетом хвалить. Другими словами, псалмопевец в беде. Он взывает к Богу, своему царю, и говорит: «Боже, спаси меня». И по сути он дает клятву, что если ты меня спасешь, я тебя похвалю. Итак, у вас есть обет, который стоит хвалить здесь. Клятвы мои губы обещали, и мои уста говорили, когда я был в беде. Я принесу тебе в жертву тучных животных и в жертву овнов. Предложу быков и коз. И вы видите здесь весь жертвенный язык. Селах, медитативная пауза. Придите и послушайте, все боящиеся господа, позвольте мне рассказать вам, что он сделал для меня. Теперь он выполняет свою клятву, рассказывая другим, когда у него были проблемы, он дал клятву и теперь выполняет ее. Я крикнул ему ртом. Его похвала была у меня на языке. Если бы я лелеял грех в своем сердце, Господь не услышал бы. Итак, вы видите, что для того, чтобы Бог услышал свою молитву, существует характерологическая или добродетельная предпосылка. Но Бог, несомненно, услышал и услышал мой голос в молитве. Хвала Богу, Баруху Элохиму, который не отверг мою молитву и не лишил меня своей любви. Итак, снова, в значительной степени в контексте, ритуальном контексте, сосредоточенном на жертвоприношениях, восхвалении Бога, его приходе, чтобы выполнить свой обет. Это похоже на то, что сделал Павел, когда принял обет Назарея в книге Деяний, а затем пришел в Иерусалим. Назарей должен был остричь голову и сжечь волосы на жертвеннике. Будьте осторожны, обет был выполнен, как мы видим в числах, а также обет Назарея в числах 5 и 6. Хорошо. Теперь мы переключаемся, и это будет большое событие. Плач как основа для похвалы. Итак, это будет одной из наших главных тем, плач как основа для хвалы, а затем мы сделаем проклятие как основу для хвалы. Теперь, во-первых, давайте начнем с парня по имени Герман Гункель, который, по сути, блестяще и очень подробно разбил псалмы на так называемые разные жанры. Один из жанров назывался плачными псалмами. Другим людям не нравится термин «плач», который, я думаю, им неприятен, и они называют их псалмами прошения. Итак, там происходит своего рода терминологическая дискуссия. Теперь есть плачущие псалмы отдельного человека. Псалом 42 и 43, эта вступительная пара, представляла собой индивидуальную скорбь. Псалом 51, псалмы с 54 по 57, 59, 61, 64, 69 по 71. Итак, вы видите, что во второй книге довольно много псалмов, которые являются отдельными псалмами плача. Жалование сообщества происходит тогда, когда оно переключается с индивидуума, который есть я, мой вид вещей, индивидуальный, единичный. Сообщество переключается на что-то типа «мы», «наши», «мы». А в Псалме 44 и Псалме 60 мы видим плач сообщества, обычно обозначаемый местоимениями во множественном числе «мы», «мы» и «наш». И, наконец, у вас есть гимны. У вас есть гимны в 47, а особенно в 65-68, великие гимны второй книги Псалтири. Гимны — это прямая хвала Богу. Итак, когда кто-то обычно изучает хвалу Богу во второй книге, вы сразу-сразу перейдете к 65, 66, 67 и 68 и получите эти псалмы хвалы. Однако, продолжая читать вторую книгу Псалтири снова и снова, я начал замечать, что большая часть хвалы, да, она находится в гимнах, но в этих плачевных псалмах было много хвалы. Итак, я начал видеть связь между этими плачными псалмами. Дальше я хотел бы просто пройтись по этому классическому псалму плача. Я понимаю, что это есть в первой книге и второй книге Псалтири, главы с 1 по 41, это первая книга. И большая часть жалоб содержится в этой первой книге. Также во второй книге, как мы показали ранее, есть масса плачевных псалмов. Что происходит, так это то, что, когда вы переходите от первой книги к второй книге, во многих отношениях плачете, а когда вы дойдете до пятой книги в конце Псалтири, вы обнаружите, что именно здесь находятся похвалы. Псалом со 145 по 150 хвалите Бога снова и снова, что-то вроде Аллилуйя. Слава Богу! Что интересно, даже во второй книге все начинается с жалоб, а в конце второй книги переходит к похвалам. Так что, похоже, существует плач, восхваляющий движение. Плач, ранние псалмы и концы с 65 по 68, гимны хвалы. Итак, я хочу просто прочитать классику. Это короткий классический плач-псалом, который просто покажет вам этот сдвиг. Это важный момент, который я пытаюсь подчеркнуть, в плачевных псалмах происходит сдвиг. Происходит переход от плача к внезапному, по-видимому, без всякой причины, но причина есть. Я думаю, что Бог избавил человека. Происходит переход к похвале. Итак, во многих плачущих псалмах наблюдается переход от плача к хвале. Итак, Псалом 13, кстати, это классика, у нас есть студент, Уэс Робертс, который сделал блестящую визуализацию Псалма 13. Он есть на YouTube. Если вам интересно, изображение Псалма 13 в исполнении Уэса Робертса. Это очень хорошо. Классический плач. Вот как все начинается. Я всегда говорю людям, можете ли вы представить себе, что вы находитесь в церкви, и старейшина вашей церкви встает и собирается помолиться Богу псалом. Он встает в вашей церкви, старейшина, и начинает свою молитву вот так. В конце концов, многие из псалмов — это молитвы. «До каких пор, Господи, ты забудешь меня навсегда?» И вы можете просто услышать тишину, разносящуюся по церкви. «До каких пор, Господи, ты забудешь меня навсегда? Как долго ты будешь скрывать от меня свое лицо?» И вы можете видеть, как люди поднимают руки. «Бог не забыл тебя. Бог знает все. Бог помнит тебя». И вы можете видеть, как люди прыгают, чтобы прервать его плач, потому что мы не можем принимать плач. Но он говорит, как долго ты будешь скрывать от меня свое лицо. Как долго мне придется бороться со своими мыслями и каждый день иметь печаль в сердце. как долго мой враг будет торжествовать надо мной. Итак, вы видите, как на псалмопевца снова нападает враг. Как долго враг будет торжествовать надо мной? Это плач. Он спрашивает Бога, как долго, как долго? Взгляни на меня и ответь мне, Боже мой, освети глаза мои, иначе я усну смертью. Мой враг скажет, я победил его, и мои враги возрадуются, когда я упаду. Бум, сдвиг происходит. Вот это происходит. Но я верю в твою неизменную любовь. Мое сердце радуется твоему спасению. Я воспою Господу, ибо Он был добр ко мне. Итак, псалом заканчивается. Есть перерыв. Он сокрушается. Он не боится быть честным с Богом. Как долго, Господи, ты забудешь меня? И вот что он чувствует. И вдруг, бум, он переключается на это восхваление в конце псалма 13. Это характерно для многих плачей. Надо сказать, не все причитания так заканчиваются. Нам всегда нравится заканчивать на этой радостной ноте похвалы. Некоторые псалмы, и именно поэтому я люблю псалмы, настолько реалистичны, что доходит, и парень причитает, причитает. Становится темнее. И вдруг он заканчивает псалом как-то вниз. Он не поднимается на воздух. Итак, 88-й псалом — это классика в этом отношении. Тогда будьте осторожны. Все говорят, ну, плачевные псалмы всегда заканчиваются хвалой. Это не всегда так. И, кстати, это часто справедливо и в жизни. Хотя жизнь может измениться и измениться на хвалу, иногда это ухудшается, и в этом красота псалмов. Они изображают жизнь такой, какая она есть на самом деле. Псалом 88 не возникает для воздуха. Почему, Господи, Псалом 88, ты отвергаешь меня и скрываешь от меня лицо твое? С юности моей я страдал и был близок к смерти. Я пережил ваши слезы и нахожусь в отчаянии. Твой гнев охватил меня. Твои ужасы уничтожили меня. Целый день они окружают меня, как поток. Они полностью поглотили меня. Вы забрали у меня моих товарищей и близких. Тьма, мой самый близкий друг. Период. Конец дискуссии. Тьма, мой самый близкий друг. Мы говорим, ну погоди, надо же за похвалой подойти. Нет, тьма, мой самый близкий друг. Период. Конец этому. Некоторые люди пытались выйти из пессимизма, и я не согласен с этим пессимизмом 88-го псалма, пытаясь связать его с 89-го псалмом. Но я думаю, что это нарушает целостность 88-го псалма. И кстати, 88 и 89 псалмы не являются парой. У вас есть пары псалмов, четкие пары в первой и второй главах, четкая пара. Главы 42 и 43, как мы показали повторяющимся припевом, представляют собой явную пару. Псалом 9 и 10 представляют собой четкую пару, в которой есть акростих, и этот акростих идет от 9 главы к 10 главе, связывая их вместе. Псалмы 89 и 88 не являются такой парой. Итак, я думаю, что то, что вы видите здесь, похоже на то, что у вас есть в конце книги Марка, Марка 16 в конце стиха 8. В конце Марка 16, 8 все заканчивается воскресением Иисуса, и приходят женщины, и какие они в страхе и трепете. И на этом все заканчивается. И именно поэтому монахи, я думаю, сказали, что это очень плохой конец для Евангелия. Вы должны закончить тем, что Иисус воскрес из мертвых. Это должно быть позитивно. И вот, внезапно вы получаете длинный финал книги Марка. Но я думаю, что короткий конец книги Марка, и вы заметите в NIV и других, отмечаете это, в основном, женщины в страхе и трепете, а затем бац, Евангелие заканчивается. И я думаю, что это очень важно. Это заставляет вас думать о вещах. Это заставляет задуматься о жизни и вещах, а также о том, как были напуганы эти женщины. Я думаю, вам следует спросить, перенести это понятие страха и трепета в книгу Марка и увидеть там некоторые очень интересные вещи. Итак, это жалобы, и мы немного говорили о жалобах. Теперь давайте сосредоточимся. Кстати, я должен также сказать, что я забыл великий плач, который будет знать каждый, кто находится в этой комнате или слушает это Псалом 22. Кстати, Давид — это Псалом Давида. Теперь, когда я это говорю, вы не будете думать о Дэвиде, вы будете думать о ком-то другом. Я хочу, чтобы ты подумал, Дэвид. Боже мой, почему ты оставил меня? Почему ты так далек от моих стонов? И он продолжает и продолжает, Псалом 22. Как только я говорю, Боже мой, почему ты оставил меня? Вы скажете, ну, на чьих это устах? Это Давид писал за 1000 лет до Иисуса. Иисус произнес этот псалом в уста, когда был на кресте. Вот в чем важность скорби, а не просто мелочи. Иисус в один из самых критических моментов своей жизни подхватывает плач и позволяет ему выразить свои отношения с Отцом. Боже мой, почему ты оставил меня? Теперь давайте перепрыгнем и установим связь между плачем и похвалой. Сейчас я перейду ко второй книге, потому что именно на ней мы сейчас сосредоточены. Позвольте мне просто сказать, что я думаю, что жалобы в церкви недооценены. Мы находимся в церковном контексте, где всем нравится думать, что если вы следуете за Иисусом и живете правильно, то все у вас в жизни будет хорошо. Плачущие псалмы и Иисус на кресте говорят нам, что это не всегда так. Итак, Евангелие процветания — это смерть. Я думаю, что с нашей культурой происходит то, что мы любим идею процветания, а не очень резкие заявления Иисуса, отдающего все это. Если вы хотите быть моим последователем, это очень жесткие утверждения. Плач также исходит из уст Иисуса. В нашей культуре их недооценивают, потому что нам это нравится. Это что-то вроде притчей и других культур, и даже Библии. По сути, если вы счастливый человек и у вас много богатства, у вас 1000 друзей, но если вы бедны и грустны, человек, который плачет, плачет один. У человека, который радуется, 100 друзей. И я говорю, что, я думаю, нам нужно, говорит Иисус, плакать. Я верю, что это Павел плачет с плачущими, а вы радуетесь с теми, кто радуется. Ладно, перейдем к Евангелию. Позвольте мне обратить внимание на одну вещь внизу последнего слайда. Я хочу сказать следующее о важности плача как основы похвалы. Я хочу сказать, что плач играет насыщенные оттенки хвалы, возникающие из крика об избавлении царя. Таким образом, даже на экране, как мы боролись с экраном, когда у вас темный фон, белый цвет выделяется лучше. Если у вас здесь коричневый фон, буквы не будут отскакивать. Итак, плач даст нам тот темный фон, на котором выступит хвала. Итак, я думаю, что богатые оттенки плача играют фоном для псалмов. Итак, мы хотим соединить это воедино, и, по сути, здесь я также хочу сказать, что похвала, по сути, привязана к реальности. Другими словами, это не просто прославление Бога. Мы славим Бога за то, кто вы есть, а не за то, что вы сделали. Псалмопевец говорит: «Нет, я хвалю тебя за то, что ты сделал». Итак, похвала привязана к реальности. Так что в жизни есть взлеты и падения, и это не только делает всех счастливыми. Плач — основа хвалы. 5 примеров, и я хочу просто проработать 5 примеров. Их здесь гораздо больше, но позвольте мне рассмотреть только эти 5. Прежде всего, главы 42 и 43, видите ли, я постоянно возвращаюсь к этим главам. В 3 стихе главы 42 говорится следующее: «Мои слезы были моей пищей день и ночь, в то время как люди целый день говорили мне, цитирую, где твой Бог?» Глава 42, стих 10, «Кости мои терпят смертельную агонию, как научили меня враги мои, говоря мне весь день, цитирую, где твой Бог?» Тот же вопрос, повторенный 2 в паре псалмов. Затем раздается припев псалма. Там написано: «Почему ты сокрушаешь мою душу?» Почему ты удручена, душа моя? Почему ты так беспокоишься внутри меня? И тогда он делает перерыв. Сдвиг происходит. Возложите свою надежду на Бога. Я еще похвалю его. Как ему вырваться из этой удрученной души? Он вспыхивает, когда думает: я еще прославлю его, моего Спасителя, того, кто даст мне избавление, моего Спасителя и моего Бога. Итак, это один из случаев, когда у вас есть это, где ваш Бог. И тут моя душа унывает, а потом бац, он вырывается из нее. В главе 57 у нас есть второй, это наш второй. Мы, вероятно, зайдем сюда просто, чтобы ненадолго увидеть это. И, по сути, это Псалом 57, еще один псалом, в котором мы собираемся выразить эту скорбь и увидеть здесь этот сдвиг. Теперь позвольте мне просто прочитать эти стихи из Псалма 57. Во втором стихе я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, который исполняет свой замысел для меня. Он посылает с небес и спасает меня, обличая тех, кто горячо преследует меня. Итак, вы видите эту погоню по горячим следам. Вы видите, как враги преследуют его. Бог посылает свою любовь и свою верность. «Я среди львов», — сказал он. Теперь вспомните, что львы были одной из метафор, используемых для обозначения врага. «Я лежу среди хищных зверей, людей, чьи зубы — копья и стрелы, чьи языки остры, как мечи». Итак, орудие разрушения и вреда. Они раскинули сеть для моих ног. Я был подавлен в отчаянии. Они выкопали яму на моем пути, но сами в нее упали. Итак, они роют яму, как ловушку для них, и они попадают в себя. Теперь, в 9 стихе и далее, происходит такой сдвиг. «В общем, — говорит он, — эти хищные звери преследуют меня. Их языки и прочие остры, как мечи, и они действительно преследуют меня». И затем внезапно в 9 стихе, главе 57, 9 стихе, происходит этот сдвиг. Он говорит: «Восхвалю тебя, Господи, среди народов. Я буду воспевать тебя среди народов, ибо велика твоя любовь, достигающая небес. Твоя верность достигает небес. Вознесись, Боже, выше небес. Пусть слава твоя будет над всей землей». Этот аспект Псалма 57, стихи с 9 по 11, был описан в псалме парнем по имени Мэтт Хафленд. Это на YouTube. Я просто посмотрел его, прежде чем мы пришли. Он называется «Велика твоя любовь». Если вы хотите найти это, «Велика ваша любовь» Мэтта Хафленда. Это на YouTube. Мэтт был одним из моих бывших учеников. Он работает в Camp Forest Springs в Висконсине. Он потрясающий музыкант и прекрасная песня. Он поет на основе этого отрывка. «Вознесись, Боже, выше небес. Пусть твоя слава будет превыше всей земли». Откуда это пришло? Оно исходило от этих хищных зверей, готовых сожрать псалмопевца. Затем он поворачивается, и происходит сдвиг в сторону похвалы. Затем он начинает возносить великую хвалу Богу. «Прославлю тебя, Господи, среди народов». Опять же, вырываясь из контекста Иерусалима. Помните, у нас были главы об Иерусалиме с 46 по 48, 51 и т. дней. И теперь вдруг вы видите, как оно из Иерусалима прорывается ко всем народам. Итак, это Псалом 57, прекрасный переход от плача к хвале. Теперь мы перейдем к 59-му псалму для нашего третьего. А здесь говорится, что 59-й псалом начинается с плача. И там написано: «Посмотри, как они лежат, и жди меня. Не за проступок и не за грех мой, Господи, сговариваются против меня свирепые люди. Я не сделал ничего плохого, но они готовы напасть на меня. Встаньте, чтобы помочь мне. Посмотрите на мое тяжелое положение. Я не сделал ничего плохого, но они готовы напасть на меня». Итак, он понял, что они готовы атаковать, и он взывает к Богу. Они возвращаются вечером, как рычащие, как собаки, и бродят по городу. Итак, у вас есть такая метафора хищного животного. Вы помните, как собаки преследовали их, лизали кровь из овели и пожрали ее, и все такое, что было плохо, очень плохо. Посмотрите, что они извергают изо рта. Они извергают мечи изо рта. Опять же, губы и мечи соединяются, и вред, который они наносят своим говорением. И говорят, кто нас услышит? Они думают, что им это сойдет с рук. Никто об этом не знает. Кто может нас услышать? Вечером они возвращаются, рыча, как собаки, и бродят по городу. Стих 14. И что тогда происходит? И снова эти рычащие собаки нападают и готовы сожрать его. И вдруг в стихах 19 или 16, 59, 16, бум, вы получаете этот сдвиг. И смена вот она, но о твоей силе я воспою утром. Обратите внимание, они бродят по ночам. Утром он воспоет о твоей силе. Я буду петь о твоей любви, ведь ты моя крепость, мое убежище в трудную минуту. Опять же, метафора короля распадается на метафору скалы, метафору крепости, метафору типа башни-цитадели, метафору типа сильной башни. А моя сила, я пою тебе хвалу. А Боже, ты моя крепость, мой любящий Бог. Итак, это снова связь между плачем и переходом к похвале. Теперь еще пара, это был номер 3. Четвертым будет Псалом 69. 69 длинный псалом, псалом плача. И, по сути, мы увидим, как одно и то же сожаление уступает место похвале. Итак, прочитав Псалом 69, «Спаси меня, Боже, ибо вода дошла до шеи моей». Вы можете подумать об Иеремии. Помните, Иеремию поместили в тот отстойник на несколько дней. Он чуть не умер там. И вот этот крик воды доходит до моей шеи, я погружаюсь в трясину, где нет точки опоры. Я вошел в глубокие воды, и потоки поглотили меня. Я устал звать на помощь. У меня пересохло горло. Мои глаза терпят неудачу в поисках моего Бога. Тех, кто ненавидит меня без причины, больше, чем волос на моей голове. Многие из них являются моими врагами без причины. Они стремятся уничтожить меня. Я вынужден вернуть то, что не крал. И затем он приходит в 6 стихе и говорит так: «Да не постыдятся из-за меня надеющиеся на тебя, Господи, Господь Вседержитель. Да не постыдятся из-за меня ищущие тебя, Боже Израиля. Ибо я терплю презрение». Теперь он возвращается к описанию плачевного положения, в котором находится. «Я терплю презрение ради вас, и стыд закрывает мое лицо». Опять же, это культура стыда и чести. Это большое дело. Он впитывает позор, который обрушивается на него. «Чужой я для братьев моих и чужой для сыновей матери моей». Стыд настолько глубок, что даже его семейные отношения рушатся. «Ибо ревность о доме твоем снедает меня». Знакомо кому-нибудь? «Рвение твоего дома поглощает меня». Интересно, о ком это говорилось? Дэвид. Да. Иисус, позже, когда он очистит храм, «ревность о твоем доме поглотила меня». «И на меня падают оскорбления тех, кто тебя оскорбляет». «Когда я плачу и постюсь, мне приходится терпеть презрение». «Когда я надеваю мешковину или мешковину, люди смеются надо мной». «Сидящие у ворот, на почетном месте, где старейшины, сидящие у ворот насмехаются надо мной». «Я — песня пьяниц». Итак, стих 19, «Вы знаете, как меня презирают, посрамляют и стыдят». «Все мои враги пред тобою, Боже». «Презрение разбило мне сердце и оставило меня беспомощным». «Я искал сочувствия, но его не было». «Утешители, но я их не нашел». «Проверь это». «Хорошо». «Позвольте мне прочитать это еще раз». «Это красиво». «Я искал сочувствия, но его не было». «Для утешителей, но не нашел ни одного». «Они подсыпали мне в пищу желчь и давали мне уксус от жажды». «Звучит знакомо». крест Иисуса Христа. Они дали мне желчь. Мне дали уксус от жажды. Утешать было некому. Ученики убежали. Теперь это Дэвид. Они говорили об этих псалмах и об Иисусе, воплощающем псалмы, и об этих плачах. Итак, Иисус озвучил жалобы. Он воплощал жалобы. И, кстати, если мы последователи Иисуса, нам говорят, что делать. Занять наше процветание. Нет-нет. Возьмите наш крест и следуйте за ним. Это описание. Это случилось с Давидом, это случилось с Иисусом. Это отражается в Священном Писании. И, кстати, если мы истинные последователи Христа, это отзовется и в нашей жизни. Псалом 69, там он оставляет вещи. Нет, происходит сдвиг, и вот он происходит. Псалом 69, стихи 29 и 30, мне больно и грустно. Да защитит меня спасение Твое, Боже. И тогда он делает это, бум. Я восхвалю имя Божие в песне и прославлю его благодарением. Красивый. В конце концов, он фактически олицетворяет творение. Он говорит, да хвалят его небо и земля. Помните, Иисус сказал, если не воздашь хвалу, камни возопьют. И здесь псалмопевец говорит, да хвалят его небо и земля, море и все, что движется в них. Ибо Бог спасет Сион. И вот мы снова идем с Сионом. Это Псалом 69, который сейчас возвращается в Сион. Ибо Бог спасет Сион и восстановит города Иудеи. Тогда люди поселятся там и будут владеть им. Итак, это Псалом 69. Красивый. Вы слышите мессианский подтекст в отношении Иисуса, креста и прочего. И тогда наш последний на самом деле возвращается на пару псалмов к Псалму 66. И это Псалом 66. Причина, по которой я выбрал этот псалом, их так много, где вы слышите такого рода плач, чтобы прославить смену, в основном потому, что там есть мотив исхода, исхода из Египта и движения за хвалу. А затем отдельная история об избавлении и хвале. И в этом смысле это действительно хороший звук. Итак, позвольте мне прочитать здесь несколько стихов. Во-первых, позвольте мне начать с того, что можно было бы назвать мотивом исхода. В конце концов, я надеюсь, этой весной мы сможем записать на пленку Дэвида Эммануэля, доктора Дэвида Эммануэля из колледжа Наяк, который отлично справляется с мотивом исхода в псалмах. Он написал свою диссертацию в Израиле, посвященную теме исхода в псалмах. А если кто-нибудь читал также книгу Матфея, где Иисус изображен как новый Моисей и своего рода новый исход. Итак, этот мотив исхода повторяется на протяжении всего Писания. Исход был великим искупительным актом Ветхого Завета. Поскольку Иисус является великим искупительным актом, освобождающим нас от рабства греха в Новом Завете, исход, освободивший израильтян от их рабства в Египте, является великим искупительным актом в Ветхом Завете. Итак, вот в Псалме 66, в стихах с 5 по 9, «Придите и посмотрите, что сделал Бог, какие удивительные дела Его во имя человека. Он превратил море в сушу. И вот он, исход через Красное или Тростниковое море». Они проходят через воды пешком. Приходите и порадуемся ему. Помните, что было первым делом после того, как они пересекли Красное море. Помните песню моря, которую сразу после этого спела Мириам. Итак, интересно, что после этого великого освобождения из Египта в 15 главе исхода появляется песня, какая-то интересная связь. Он превратил море в сушу. Они пересекают воду пешком. Приходите, порадуемся ему. Он правит вечно своей силой. Его глаза следят за народами. Пусть не восстанут против него мятежники. И он идет, славьте Бога нашего, народы, пусть будет слышен звук хвалы его. Он сохранил нашу жизнь и не дал нашим ногам поскользнуться. Так было и с древним Израилем. Попали, слава Богу. Он не дал нашим ногам поскользнуться, избавил нас от Египта и тому подобное. Теперь переключимся, перейдем к личности. Затем Псалом 66 переходит от избавления Египта к восхвалению личности. Он говорит: «Придите и послушайте, все боящиеся Бога, позвольте мне рассказать вам, что Он сделал для меня». Теперь дело не в национальном избавлении Бога и великом искупительном деянии, а в том, что Он сделал для меня. Я крикнул Ему ртом. Его похвала была у меня на языке. Если бы я лелеял грех в своем сердце, Господь не услышал бы. Но Бог, несомненно, услышал и услышал мой голос в молитве. Хвала Богу, который не отверг мою молитву и не лишил меня своей любви. Опять красиво, снова изменчиво говоря, слава Богу. У меня были настоящие проблемы. Бог помог мне, и слава Богу. По сути, с этими пятью я просто попытался установить эту связь. Во всех псалмах этого плача псалмопевец реалистичен. Похвала привязана к реальности. Как христиане, мы не пытаемся отрицать реальность и отрицать боль и страдания жизни. Вместо этого мы обнимаем их, приносим их и ожидаем Божьего избавления. Когда мы видим Божье избавление, это дает нам великий повод славить Бога. Итак, плач является основой для похвалы. Это один уровень, этот плач, связанный с хвалой, и этот сдвиг, который происходит во многих псалмах. Сейчас я хочу заняться чем-то еще более трудным и, несомненно, более трудным, а именно проклятием. Что такое проклятие? Проклятие — это когда псалмопевец, или на самом деле вы встречаете его и в некоторых других местах Писания, где псалмопевец проклинает человека. Другими словами, я желаю, чтобы с тобой случилось плохое. Мы говорим: погоди, погоди. Из-за этих проклятий у людей возникли большие этические проблемы. Сегодня мы не собираемся обсуждать этические последствия этих проклятий. Я имею в виду, что есть целые диссертации, и на самом деле у меня есть диссертации в интернете. Я дам вам ссылку на это. Итак, что же такое проклинающие псалмы? Это сборник псалмов. Вот список проклинающих псалмов. Это псалмы, в которых, как известно, есть такие: «Пусть они разобьют ваших младенцев о камень, пусть они разобьют вас в челюсть, пусть вы исчезнете, как слизняк на камне без воды». Итак, псалмы 5, 10, 17, 35, 59, 58. Вот, кстати, в нашем тексте 58, вторая книга Псалтири, 59. Итак, 58 и 59 — это проклинающие псалмы. Мы хотим посмотреть на 59, 69 и 70. Это четыре проклинающих псалма во второй книге Псалтири. Потом Псалом 79, 83, кстати, этот знаменитый, Псалом 109, большой знаменитый проклинающий псалом. Все цитируют этот Псалом 129. Псалом 137, это тоже что-то вроде постпленного: «Вы разрушили Иерусалим, и теперь вы будете, мы надеемся, что вы будете разрушены таким же образом». Итак, Псалом 109, 137, если бы мне пришлось выбрать два, то эти два, вероятно, самые известные из них. Для нас это будут псалмы 58, 59, 69 и 70. Это знаменитые и затем знаменитые эти двое, призывающие к уничтожению врага. Теперь я просто хочу оставить комментарий. Итак, это называются проклинающие псалмы. Итак, я думаю, окей, 58, 59, 69, 70 — это те четыре, с которыми мне пришлось иметь дело. Нет, просматривая псалмы, любой, кто много читал псалмы, обнаружил, что во всех псалмах есть масса упрекающих утверждений, но они, тем не менее, не классифицируют их как проклинающие псалмы. Это короткие заявления, в основном осуждающие и призывающие вынести приговор врагу, но они не засекречены. Итак, я хочу пройтись по многим укорительным утверждениям, которых нет в упрекающих псалмах. Итак, я хочу провести различие между проблемами с некоторыми жанровыми анализами. И, кстати, я очень благодарен Гункелю и другим за то, что они сделали в плане жанра знания плачевных псалмов, псалмов-гимнов, индивидуальных и коллективных псалмов плача и других дидактических псалмов мудрости. Это очень удобные и очень полезные классификации. Однако вы должны быть очень осторожны, чтобы классификация жанров не затмила вам глаза, и вы не сможете сказать: вот осуждающие псалмы 58, 59, 69, 70. И я говорю: нет, они повсюду. Итак, вам, так сказать, нужно объяснить больше, чем просто эти четыре псалма. Вы не можете просто выделить эти четыре псалма. И затем, поскольку некоторым людям не нравится иметь дело с проклятиями, они будут делать все возможное, чтобы принизить их, пропустить их, назвать их, даже некоторых людей дьявольскими, что они дьявольские. Иисус говорит, что: «Люби своего врага». Вы молитесь не против своего врага. И вот все эти по-настоящему благочестивые люди потом отрываются от проклятий. Кстати, являются ли проклятия частью слова Божия? Да, они. Итак, я думаю, нам нужно попытаться понять их, а не игнорировать. Позвольте мне сказать это еще раз, это очень важно. Я думаю, нам нужно попытаться понять их, а не игнорировать. Вы должны быть осторожны. Люди выбирают из Писания то, что им нравится, а что нет. Итак, нам нравятся счастливые части Писания, а это некоторые трудные моменты. Итак, я хочу просто сказать, что мы не будем проходить через все трудности. Я познакомлю вас с некоторыми ресурсами, которые это делают, но будьте осторожны с этим и с тем, как они поживают. Здесь я хочу представить своего рода модель. И пока я размышлял об этом, я придумал модель для понимания, и я хочу использовать ту модель, которую уже, но еще не модель, которую, по сути, разработал Джордж Элтон Лэд для Нового Завета для Царства Божьего. Я уже хочу применить это, но пока не к вопросу проклятия. Итак, у вас уже есть прошлое. Это проклятия, которые уже произошли, проклятия за то, что Бог действительно осудил кого-то, что уже произошло. И все это описано в псалмах. Тогда у вас также есть будущее или еще нет? Это еще впереди. Это будущий суд. И затем у вас есть настоящее, где он говорит: пусть он, другими словами, пусть Бог сойдет и даст этим парням по зубам, и тому подобное. Пусть он уничтожит этих людей. Так что это будет подарок. Итак, я хочу представить эту модель и думаю, что будет полезно увидеть проклятие в более широком контексте. Итак, во-первых, Бог — царь. Бог — царь, и как царь, он и судим. Соломон, ты помнишь в Три царств три упоминания о праведном суде? И вы помните, как Моисей судил народ Израиля и расстраивался, потому что в числах 11 для него слишком много всего. Итак, по сути, Бог — царь. Он судья, и его работа — Бог и царь — освободить, спасти псалмопевца. Но частью спасения псалмопевца будет его освобождение и уничтожение врага, нечестивцев. Таким образом, задача короля состоит не только в освобождении и спасении, но также в уничтожении и возмездии над нечестивыми и врагами. Итак, то, что у вас есть в псалмах, говорит о том, что Бог уже сделал. Когда Бог уничтожил нечестивых? Ну, казни в Египте и переход через Красное море, завоевание, которым были истреблены амореи в земле Палестины. Личное избавление — это то, где сам псалмопевец признает: «Бог избавил меня и уничтожил врага». Плач, восхваление происходящего изменения, которое мы рассмотрели, также происходит, что Бог уже избавил его. Вот это уже. А что насчет того, чего еще нет? В книге псалмов описывается будущее. Там это не описывается как цитата «День Господень, как вы входите», скажем, из книги Иаиля или что-то в этом роде. Но в День Господень описаны подобные вещи. Бог говорит, что я уничтожу врага. Уничтожение нечестивых — это то, что Бог обещал сделать в будущем. Он будет, пока нет, он будет. А потом избавление праведников, как долго? Я думаю, помните, как мы получили это утверждение: «Как долго, Господи, ты будешь меня забывать?» В этом заявлении говорится о том, что Бог уничтожит врагов в будущем. Итак, псалмопевец оказывается между тогдашним, настоящим и будущим. И вот он спрашивает, сколько времени пройдет до того, как это произойдет. И тогда обет восхвалять говорит: «Эй, Боже, если это произойдет, будущая хвала, я обещаю, я клянусь хвалить Тебя в будущем». Итак, что мы имеем в виду, так это то, что это надежда псалмопевца. Затем псалмопевец предполагает, что он будет избавлен, враг будет уничтожен и справедливость восторжествует. Lex talionis, справедливость восторжествует так же, как вы поступили с другими. Теперь это будет сделано для тебя, поскольку ты пришел за ним, чтобы уничтожить меня. Теперь вы будете уничтожены. Помните фараона с первенцем Египта. Он собирался уничтожить сынов Израиля. И оказывается, что при этом погибает его собственный сын. Оправдание, Божья слава и обещание хвалы вытекают из этих последствий. Итак, я попытаюсь предположить, что основанием для обещания хвалить является подтекст. Импликация связана с похвалой. Так что дело не только в мести и тому подобном. Теперь я собираюсь просто поместить это в небольшой контекст, а затем мы перейдем к этому в этой книге псалмов. Мы боремся с комментариями Иисуса: «Вы знаете, любите своих врагов, молитесь за тех, кто злобно использует вас». Я не собираюсь решать эту проблему, но думаю, нам нужно вернуться назад и попытаться переосмыслить комментарии Иисуса, потому что, кстати, Иисус очень резко говорил своим врагам: «А вы, книжники и фарисеи, лицемеры, чудеса, совершившиеся у вас, совершились в Содоме и Гоморре. Они останутся до сих пор. Было бы лучше для тебя, если бы ты никогда не рождался», — сказал Иисус. Так что будьте осторожны, когда получите этого милого Иисуса, любите своих врагов и все такое. У Иисуса были очень резкие высказывания в адрес своих врагов. Так что будь осторожен. Итак, я говорю, я думаю, что этот отрывок в Матфея 5,44 должен быть таким: вы не берите один стих и не сопоставляйте его со всей Библией таким образом, потому что у вас есть Библия гораздо более разнообразна, чем это. Вы должны понимать вещи в их более широком контексте. Итак, я хочу поместить этот контекст проклятия в контекст похвалы. Кстати, если вы говорите, что все проклятия дьявольские, как говорят некоторые, то нехорошо молиться об уничтожении вашего врага. Что же тогда делать с тем, на что указал Джон Дей в 6 главе Откровения, 9 стихе, с судом пятой печати, с душами под жертвенником на небесах? Теперь это на небесах. Мы бы сказали, что души, мученики, находящиеся на небесах, их не будет, вы знаете, нельзя сказать, ну, псалмопевец просто запутался. Так говорят многие. Псалмопевец, а да, псалмопевец хорош, но он еще и человек. Итак, у него все эти проблемы и проклятия. Это одна из тех проблем. Нет-нет, эти ребята на небесах. Они под жертвенником Божьим. И о чем они молятся под жертвенником Божьим? Позвольте мне прочитать это вам. Это 6 глава Откровения, 9 стих. То, что вы говорите, это, о, книга Откровения, никто ее не понимает. Нет-нет, совершенно ясно, о чем они молятся. Небеса открыты, пятая печать. Помните печати, семь печатей, семь труб и семь чаш книги Откровения. Итак, следующая печать, свиток открывается. И когда он открывается, каждая печать, та печать, которая закрыта, ломается, когда свиток открывается. Это свиток номер 5. Сказано, когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие. Поговорим о врагах. Враги действительно заполучили этих парней. Они были убиты из-за Слова Божьего. Кстати, я должен сказать, это 2018 год, и мне пришлось наблюдать, как христианские братья выстраиваются вдоль Средиземного моря парнем по имени Исламское государство. Осмелюсь ли я произнести его название? и они отрубили головы 21 нашему брату и сестре во Христе, пока их кровь стекала в Средиземное море. Как часто нам приходилось наблюдать подобное, когда убивают верующих? И что говорит мир? Это идет по телевидению минуты две, а потом просто пролетает мимо нас, как будто ничего не произошло. Езжайте в Масул. Масул в Ираке — это место, где находилась древняя Ниневия вверх по реке Тигр. Я видел, как одна из последних женщин покинула Масул. Там было, по-моему, 100 000 христиан, и она ушла последней. Она была искалеченной женщиной и покинула Масул. 100 000 христиан были изгнаны из Масула. Где мир говорит что-нибудь? Сегодня в Сирии убивают христиан. И снова этот геноцид христиан в Сирии, что говорит мир? Мир говорит, а нет. А потом мы просто упускаем из виду это из-за того, кто это делает. И мы не хотим, чтобы нас считали фобами чего бы то ни было. Мне жаль, что я так увлекся. Когда говорится о душах убитых, мы живем в поколении, в котором умерло больше христиан, чем в любом другом поколении. И это нужно сказать. Что же говорят убитые? А Бог просто любил их. Все. Отец, прости их. Они не знают, что делают. Но, возможно, это отчасти. Мы сложные существа. Испытываем ли мы несколько чувств? Итак, часть нас, да, отец, прости их. Но что на самом деле говорят эти люди? Кстати, это есть в книге Откровения. Ясно, что те, кто был убит из-за слова Божьего и свидетельства, которые они поддерживали, кричали громким голосом, как долго это звучит знакомо. «Доколе Государь Господь, святый и истинный, пока ты не осудишь жителей земли и не отомстишь за нашу кровь». Довольно сильное заявление. Опять же, мы пропускаем это. Мы пропускаем это, потому что оно не соответствует нашим сладким отношениям с христианством. Именно об этом молятся души на небесах. Грешат ли они, молясь так? Мне очень жаль, они на небесах. Вам нужно больше смотреть на свой собственный грех, чем на них. В любом случае, я просто поднимаю некоторые из этих вопросов, просто чтобы показать сложность ситуации. Это непростое решение. Обратите внимание на человека, у которого есть простое решение этой проблемы, в том числе и на меня. Здесь это сложный вопрос, и мы боремся со сложными вещами. Ты знаешь, о чем я говорю? Жизнь не просто уникальна, и мы всегда реагируем на ситуацию по-разному. Теперь позвольте мне разместить их здесь, чтобы вы, ребята, могли их получить. Джон Дэй проделал большую работу в этом направлении. У него есть книга «Плач о справедливости». Его диссертация также была посвящена идее проклятия. Он также опубликовал статью в Библиотхэче Сикр, Далласская семинария, 159-2002. По сути, обе статьи, диссертация и его статья, размещены на моем веб-сайте, и вы можете купить ее как опубликованную книгу. Челмер Мартин написал «Проклятие в псалмах» для Princeton Theological Review. Это также есть в свободном доступе на моем веб-сайте в Гордон колледже. Это было сделано в 1903 году. Итак, авторские права на эти страницы исчезли. Это считалось классикой «Проклятий псалмов». Вероятно, лучшая книга, которая мне больше всего нравится, не бесплатна, и ее стоит купить. Это Эрик Зенгер, и это «Бог мести», понимающий псалмы божественного гнева. Это, наверное, лучшая книга, на мой взгляд, лучшая книга на эту тему. Я не уверен в дате этого события, но оно произошло довольно недавно. Я бы посчитал это лучшей книгой по этому поводу. Итак, эти три ресурса, два из них бесплатны в интернете. Теперь позвольте мне начать с модели. Модель, прежде всего, заключается в том, что Бог — царь, и Он уже совершил суд в Египте, и Он уже совершил. Итак, я хочу начать с уже. Затем мы перенесемся в то, чего еще нет, в будущее, что Он будет делать, а затем вернемся к проклятиям. Итак, прежде всего, Позвольте мне начать со второго и третьего стихов Псалма 44. Он уже уничтожил врага в прошлом. Он уже уничтожил врага в прошлом. Завоевание Иисуса Навина упоминается во втором и третьем стихах Псалма 44. «Своей рукой ты изгнал народы. Вы посадили наших отцов, сокрушили народы и заставили наших отцов процветать. Не своим мечом они завоевали землю, и не их рука принесла им победу. Это была твоя правая рука, твоя рука и свет твоего лица, потому что ты любил их». Итак, почему Бог сделал это? Была ли это месть? Нет, Бог делал это, потому что Он любил свой народ, освободил его и дал ему землю, которую Он обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Итак, речь идет о завоевании Египта. Псалом 53 говорит о педагогической функции прошлых суждений. Педагогическая функция прошлого суждения. Итак, он говорит, что я снова пытаюсь показать, что это не Бог. Когда он работает с нечестивыми, когда Бог работает с праведными, много ли у него целей? Было ли у него много целей в вашей жизни? В разные периоды вашей жизни Бог так или иначе работал с вами. Он хороший родитель. Всегда ли хороший родитель одинаково реагирует на своего ребенка? Нет, родитель не робот. На самом деле, теперь у нас есть умные роботы. Так что, возможно, это плохая иллюстрация, но он не робот. Родитель не делает одно и то же каждый раз. Мы с братом только что говорили об этом. Когда я был маленьким, я специально швырнул камень в дом соседа, потому что меня поставили на то, что я не смогу попасть в окно третьего этажа и выбить его. Я думал, что отец меня убьет. В буквальном смысле я был напуган до смерти. Мой отец вернулся домой. Мой отец был очень строгим приверженцем дисциплины. И когда он вернулся домой, я был в шоке. Я ожидал, что будет очень плохо. И вместо того, чтобы делать это плохо, в нем была мягкость. Итак, я говорю о том, что хороший родитель знает, когда по-разному реагировать на своих детей. Итак, Бог реагирует на нас по-разному, и Он также по-разному реагирует на врагов. Итак, здесь мы находимся в Псалме 53, книге 2 Псалтири, стихах 4 и 5, неужели злодеи никогда не научатся? Те, кто пожирает мой народ, как люди, едят хлеб и не взывают к Богу. Там их охватил страх там, где бояться было нечего. Бог рассеял кости тех, кто напал на тебя. Бог рассеял кости тех, кто напал на тебя. Вы посрамили их, потому что Бог презрел их. Бог презирал их. Презирает ли Бог людей? Видимо, так. Этих врагов Бог рассеял их кости, уничтожил. Итак, в прошлом Бог делал это. Он уничтожал людей. Он разбросал их кости. Он их презирал и все такое. Так что здесь есть педагогическая функция. Это не просто месть в чистом виде. По сути, это означает, что злые люди должны смотреть на это и учиться. Им следует посмотреть и извлечь из этого уроки. Итак, есть педагогическая функция. Последствия заключаются не только в месте. За этими вещами стоит множество целей. Я думаю, что это нужно больше раскрывать. Вот один из них в главе 57. Итак, мы дошли до 53, 57, и это природа Lex Talionis. Lex Talionis означает закон возмездия. Око за око, два за двоих. Для нас мы бы сказали, око за око, два за два, это звучит как ужасное наказание. Но там говорится, что преступление должно соответствовать наказанию. Должна быть справедливость. Между преступлением и наказанием должна быть справедливость. Между ними должно быть равенство. Не должно быть чрезмерной реакции. В нашем случае, во многих странах, это не должно быть недостаточной реакцией. Итак, Lex Talionis, как вы сделали, так и с вами поступят. Псалом 57 стих 6. Раскинули сеть для ног моих. Я был подавлен и расстроен. Они выкопали яму на моем пути. Что здесь плохого происходит? Они выкопали яму, чтобы я мог в нее упасть, но сами в нее упали. То, что они собирались сделать с другими, теперь произошло с ними. Итак, это Лек Сталианис. Итак, здесь есть мотив справедливости. Как и у вас, есть мотив справедливости. Итак, с вами будет покончено. А теперь давайте сменим тему и перейдем к тому, что он уже это сделал. Это уже произошло. Что же, по его словам, произойдет? Чего еще не произошло? Уничтожение врага в будущем еще не сторона дела. Четвертый стих Псалма 50 описывает почти что день Господень. Он призывает небеса и землю, чтобы судить свой народ. Он призывает небеса и землю, чтобы судить свой народ. Сам Бог предупреждает о необличительном суде, о проклятии, которое обрушится на его собственный народ. Хорошо. Подумайте об этом, вы, забывшие Бога. Теперь это следующий вопрос, о котором мы хотим рассказать. Это очень интересно, потому что вы слышали, как сам Бог налагает на людей некое проклятие, предупреждая их заранее. Тебе лучше собраться здесь. Итак, здесь у вас есть сам Бог. Итак, вы не можете просто сказать, а это псалмопевец, а псалмопевец — это мстительный, злой человек, который не любит своего врага. И это Ветхий Завет. Так что это все равно не в счет. Нет, нет, нет. Это говорит Бог, и это в Псалме, глава 50, стих 22, где сам Бог говорит о ненадежном будущем суде. Вот что говорит Бог, задумайтесь над этим, вы, забывшие Бога, или я разорву вас на куски, и никто не сможет вас спасти. Никто не сможет вас спасти. Бог — Спаситель. Я разорву тебя на куски. Это очень сильное заявление. Это исходит от Бога. Цитатами Бога «я разорву тебя на куски». Итак, вы не можете просто отклонить упреки. Нет, нет, ты не можешь просто так сделать. Глава 52, стих 5, и это псалом против Доика и Дамьянина, который убил священников Намовских, которые дали Давиду утешение и дали Давиду меч Голиафа и пищу. Псалом 52, конечно, Бог приведет тебя, Доик или нечестивца, он стоит за нечестивца, к вечной погибели. Он схватит тебя и вырвет из твоего шатра. Он искоренит тебя из земли живых. Довольно сильные заявления. Бог собирается схватить вас и погубить. Плохо. Итак, еще один на будущее. Псалом 53, стих 23, мы быстро пройдемся по ним. Но ты, Боже, низложишь нечестивых. Частью функции Бога является низвержение нечестивцев в яму разложения. Кровожадные и лживые и половины своих дней не доживут. Но что касается меня, я доверяю тебе. Бог собирается свергнуть нечестивых. Он свергнет нечестивых. Но что касается меня сейчас, я доверяю тебе. Красивое высказывание, Псалом 55, стих 23. Вот что Бог сделает в будущем. Грядет будущий суд. Бог предупреждал об этом, и они это устроили, и это говорит о том, что произойдут злые, плохие вещи. В будущем на этих людей обрушится проклятие. Плохие вещи произойдут. Итак, будущее. А как насчет настоящего с участием псалмопевца? Теперь это переносится на Майон, это проклятие. Здесь я собираюсь продемонстрировать связь между проклятием как основанием для похвалы. Сейчас войдет псалмопевец. Да, Бог совершил то, что навредило нечестивцам в прошлом. И да, он предупреждает о будущем суде, но теперь псалмопевец находится в центре собственной опасности. А теперь сам псалмопевец, и мы просто проработаем некоторые из них и постараемся сделать это быстро. Я просто прочитаю некоторые из них. Псалом 52 стихи 5 и 6, Псалом 52 стихи 5 и 6. Воистину, Боже, ты низведешь в вечную погибель. Он схватит тебя и вырвет из твоего шатра. Он искоренит тебя из земли живых. Он искоренит тебя из земли живых. Чувак, ты мертв. Селах, медитативная пауза. Он схватит тебя и вырвет из твоего шатра. Он искоренит тебя из земли живых. Села, там что-то вроде припева. Теперь вниз, тот же Псалом 52, стихи 8 и 9. Итак, говорит он, Бог вознесет тебя. Чувак, я тебя порву. Это Псалом 52, стихи 5 и 6. Парой стихов ниже он говорит это, но я, в отличие от них и того, что с ними произошло, я подобен маслине, цветущей в доме Божьем. Я верю в неизменную любовь Бога во веки веков. Я буду вечно славить тебя за то, что ты сделал. От твоего имени я буду надеяться, что твое имя будет добрым. Я буду славить тебя в присутствии твоих святых. И поэтому, хотя да, происходят злые и плохие вещи, я буду доверять тебе и восхвалять тебя. Связь между проклятием и похвалой ставится вплотную. Вот еще один, Псалом 54, стихи с 4 по 7. Псалом 54, стихи с 4 по 7. Воистину, Бог — моя помощь. Господь — тот, кто поддерживает меня. Пусть зло отступит на тех, кто клевещет на меня. В своей верности уничтожь их. Я принесу тебе добровольное подношение. И тогда он говорит, прославлю имя твое, Господи, ибо оно хорошо. Ибо он избавил меня от всех моих бед, и глаза мои с торжеством смотрели на врагов моих. Да, враги были побеждены. Здесь есть победа. Это победа Божия. Это не всегда месть, но он восхваляет Бога за победу, которую его глаза стали свидетелями того, как нечестивцы были уничтожены. Он приносит жертву Богу в хвале. Псалом 56, стих 9, нечто подобное. Тогда мои враги вернутся назад, когда я позову на помощь. Итак, враги преследуют его. Они собираются повернуть назад, когда он позовет на помощь. Благодаря этому я буду знать, что Бог за меня. Другими словами, враги преследуют меня, чтобы уничтожить меня. Они поворачивают назад, и когда они поворачивают назад, говорит он, здесь есть педагогическая функция. Тогда я знаю, что Бог за меня, что Бог на моей стороне. Другими словами, когда Бог уничтожает нечестивых или псалмопевец просит его уничтожить нечестивых, это не всегда означает месть. Он говорит, я чему-то научусь, и что Бог на моей стороне. Итак, есть педагогическая мотивация, педагогическая функция. А потом 57, дайте мне посмотреть. Если у нас 57, мы это пропустили. Позвольте мне просто прочитать 57 стихов, 5, 6 и стих 11. Они раскинули сеть для моих ног. Я был подавлен и расстроен. Они вырыли яму на моем пути, но сами провалили ее в себя. И кстати, что это за псалом? Хорошо. Выкопали яму, сами в яму упали. Как отреагировал псалмопевец на то, что они упали в яму, которую использовали, чтобы заманить его в ловушку? Возвысь, Боже, над небесами. Пусть слава Твоя будет над всей землей. Псалом 57, который мы только что сказали, Мэтт Хофланд поет с Богом и его славой, распространяющейся по всей земле с уничтожением нечестивых. Теперь, Псалом 58, вы заметили, что это первый раз, когда мы фактически имеем дело с проклинающим псалмом. Все остальные значения не заключались в кавычки, в осуждающие псалмы. Теперь мы читаем проклинающий псалом и посмотрим, что произойдет. Я хочу предположить, что здесь речь идет не о мести, а о педагогической функции. Другими словами, с ними выполняется множество функций. Итак, это Псалом, глава 58, стихи с 6 по 9. Там написано «Сломайте им зубы во рту». Довольно сильное заявление. «Сломай зубы им во рту, Боже». «Вырви, Боже, клыки львов». Итак, упор на зубы лев приходит и пожирает, ломает зубы. Пусть они исчезнут, как вода, утекающая, когда они натянут лук. Пусть их стрелы притупятся, как слизняк, тающий, двигаясь вперед, как мертворожденный ребенок. Пусть они не увидят солнца. Это действительно сильное заявление. Прежде чем ваши горшки почувствуют жар шипов, будь они зелеными или сухими, нечестивцы будут сметены. Тогда мужчины скажут: ну ладно, в результате перелом зубов, слизняк, мертворожденный ребенок. Там сказано, тогда люди скажут: несомненно, праведники еще получают награду. Воистину, есть Бог, который судит землю. Итак, есть ответ на проклятие, когда эти проклятия, помните заветные проклятия во Второзаконии, Левите, Второзаконии 28, Левите 26, 5, 6, они где-то там. Там, где Бог приходит в завет, в контексте завета, он заканчивается благословениями и проклятиями. Здесь, у псалмопевца, проклятия фактически происходят на индивидуальной основе. И эти люди говорят, что когда это происходит, люди говорят, что есть Бог, и Он судит землю. Итак, это проклинающий псалом. Псалом 59, наш второй проклинающий псалом. У нас были 58 и 59, два проклинающих псалма. 59 говорит: «Но не убивай их, Господи, наш щит или мой народ забудет». Почему, Боже, я не хочу видеть уничтожение моего врага? Потому что если их уничтожить, люди забудут. Что произошло в Америке? Люди уничтожены. Люди забывают. Своей мощью заставь их бродить и повергни их. Пожирайте их во гневе, пожирайте их, пока их не станет больше. Тогда во всех концах мира будет известно, что Бог правит и о ком. А моя сила, я восхваляю тебя. Суды приходят, и суд падает. Затем псалмопевец обращается, и это становится основой. А моя сила, я пою хвалу тебе, о Боже. О Боже, ты моя крепость, мой любящий Бог. Там красивый переход, происходит что-то вроде проклятий, подобных тому, что мы видели в жалобах. Псалом 62, стих 12, Божья неизменная любовь. И что ты, Господи, любящий? Несомненно, вы вознаградите каждого человека по тому, что он сделал. Итак, это поднимает понятие равенства и справедливости. Будет суд над нечестивыми и врагами, но там будет справедливость. Псалом 63, стихи 9 и 10, ищущие моей жизни будут уничтожены. Они спустятся в глубины земли. Они будут преданы мечу и станут пищей шакалам. Очень сильное утверждение в 63 стихах 9 и 10. Перейдите к 64 и позвольте мне поднять этот вопрос. 64, но Бог поразит их стрелами. Внезапно они будут поражены. Он обратит их языки против них и приведет их к гибели. Все, кто их увидит, презрительно покачат головами. Теперь 68-й становится здесь еще одним укоряющим псалмом. И я хочу просто поднять этот вопрос, и мы снова увидим проклятие, ведущее к похвале. Мы увидим связь между проклятием. В последних двух псалмах мы просто показываем, что те были снаружи, были проклятия вне проклинающих псалмов. Итак, я предполагаю, что понятие проклятия присутствует во всех псалмах, а не только в проклинающих псалмах. Но 68 — это укорительный псалом. Итак, вот что здесь написано: как дым уносится ветром, так и сдувай их. Как тает воск от огня, так да погибнут нечестивцы пред Богом. Но пусть праведники веселятся и радуются пред Богом. Пусть они будут счастливы и радостны. Пойте Богу, пойте хвалу Его имени, превозносите того, кто ездит на облаках. Имя Ему Яхве, и радуйтесь пред Ним. Итак, вы добились уничтожения нечестивых, и тут же обратитесь к восхвалению того, кто ездит на облаках. Красивый, знаете ли, призыв к похвале, который, как мы видели, похож на плач. Мы еще не закончили и почти подошли к концу. С 64, с 7 по 9 мы получаем то же самое проклятие в адрес смены. Там сказано: но Бог стрелами их поразит. Внезапно они будут поражены. Он обратит против них их языки и приведет их к гибели. Все, кто их увидит, презрительно покачат головами. Теперь проверьте это. Все человечество будет бояться. Они будут провозглашать дела Божьи и размышлять над тем, что Он сделал. Когда они видят уничтожение нечестивых, праведники провозглашают дела Божьи и размышляют о том, что Он сделал. 69. Проклинающий псалом. Опять же, вернемся к псалму 69, обвиняем их в преступлении за преступлением, что-то вроде судебного контекста. Не позволяйте им участвовать в вашем спасении. Очень сильное заявление. Да будут они изглажены из книги жизни. Очень сильное заявление. Книгу жизни, вспомни Бытие и Откровение, книгу жизни, и не причисляйся к праведникам. Мне больно и грустно. Пусть твой спасительный Бог защитит меня. И каков тогда ответ? Я восхвалю имя Божие в песне и прославлю его благодарением. И вот вы снова получаете это проклятие, а затем сразу же за ним следует хвалебное заявление во имя Бога. Теперь, работая до конца, мы почти подошли к концу второй книги, главы 70, проклинающего псалма. 70 также является проклинающим псалом. 69 и 70, 58 и 59 — четыре проклинающих псалма во второй книге. «Да постыдятся и смутятся те, кто ищет моей жизни. Пусть все, кто желает моей гибели, будут обращены назад с позором. Пусть те, кто говорит мне, ага, ага, от стыда своего обратятся назад. Но пусть все, кто ищет тебя, и это большой контраст, пойдут против тех Бога, которые говорят и пытаются опозорить меня. Но пусть все, кто ищет тебя, радуются и веселятся. Пусть те, кто любит ваше спасение, всегда говорят, да будет возвышен Бог. Пусть Бог будет возвышен». Опять же, за хвалебными заявлениями сразу последовали обличительные заявления. Псалом 71 не является упрекающим псалом, но вот что в нем говорится. Псалом 71, стихи с 10 по 15, а затем с 23 по 24. «Ибо враги мои говорят против меня. Те, кто ждут, чтобы убить меня, сговариваются вместе. Мол, цитирую, Бог его оставил». Помните первую главу? Это 71 глава, книга вот-вот закончится. Помните, как книга открывалась в 42 и 43 годах. Где твой Бог? Вот мы в 71 главе, и они говорят, ибо Бог оставил его. Преследуйте его и схватите, потому что никто его не спасет. Не будь далеко от меня, Боже. Приди скорее, Боже мой, на помощь мне. Пусть мои обвинители погибнут от стыда. Пусть те, кто хочет мне навредить, будут покрыты презрением и позором. Но что касается меня, то у меня всегда будет надежда. Я буду хвалить тебя все больше и больше. Опять перекладывайте, презирайте, презирайте врагов. Я же, наоборот, Бог буду славить тебя все больше и больше. Уста мои будут говорить о твоей праведности, о твоем спасении весь день, хотя я и не знаю меры ее. Мои уста будут кричать от радости, когда я пою хвалу тебе, мне, которого ты искупил. Мой язык весь день будет рассказывать о твоих праведных делах. Ибо те, кто хотел мне навредить, были посрамлены и смущены. На самом деле это означает, что проклятие является частью хвалы. Теперь он прославляет Бога в проклятии. Вот, позвольте мне прочитать это еще раз. Ибо те, кто хотел мне навредить, были посрамлены и смущены. Это часть его хвалы Богу. Псалом 71, его обет хвалить в будущем. Псалом 71, это тот, который мы только что рассмотрели. Мы не говорили о двух псалмах во второй книге, и я не хочу говорить о них долго, потому что это слишком долго. Но глава 45 была о человеческом короле и свадьбе человеческого короля, когда он женится на своей невесте. Прекрасный псалом 45, свадьба царя с его невестой. Псалом 72 связан с псалмом 71. В псалме 71 псалмопевец говорит, «А Боже, помоги мне! Я так стар, и не бросай меня, когда я стар и слаб». А затем Псалом 72, Соломон, молодой энергичный царь, вступает во владение. Итак, Псалом 71, слабый царь угасает, и Псалом 72, сильный царь восстает, Соломон. Это почти как в «Одни царств одну», где Давид уходит со сцены, а Версавия и Нафан входят в него, а Соломон берет верх во второй и третьей главах «Три царств», во второй и третьей главах. А затем Соломону дарована мудрость от Бога в третьей главе «Три царств». Итак, Псалом 72 — это дело Соломона. И обратите внимание на одно из требований человеческого короля. Мы сейчас не говорим о божественном царе, Боге, судящем нечестивых. Мы говорим о человеческом короле. В четвертом стихе Псалма 72 говорится: «Он, человеческий царь, защитит страждущих среди народа и спасет детей нуждающихся. Он сокрушит угнетателя». Какова одна из задач человеческого короля? Чтобы сокрушить угнетателя. Это проклятие. Там происходит что-то вроде проклятия. Теперь я хочу предположить, что я показал в необличительных псалмов, обличительные высказывания, которые уступили место хвале или перешли к хвале. Мы проявили проклятие, а затем хвалу, проклятие и хвалу. Мы также рассмотрели четыре проклинающих псалма: 58, 59, 69 и 70, и показали, что они тоже имеют тот же самый ход. Проклятие нечестивых, уничтожение нечестивых вызывает восхваление праведников. Зенгер в своей книге «Бог мести» делает это заявление, и я собираюсь прочитать его в этом коротком абзаце. Я думаю, что он действительно справился с задачей. Псалмы вражды, говорит он, не предлагают нам ни догматического учения о Боге, ни краткого изложения библейской этики. И это было в центре внимания большей части дискуссии о проклятии. Он говорит: нет, это поэтические молитвы, которые являются зеркалом для виновников насилия. Это молитвы, которые могут помочь жертвам насилия, вложив в их уста призыв к справедливости и к Богу мести, чтобы они твердо держались за их человеческое достоинство и терпели ненасильственным путем в молитвенном протесте против насилия, которое противно Богу, несмотря на их страх перед лицом своих врагов и образов вражды. Передача мести Богу, указанная в псалмах, подразумевает отказ от собственной мести. «Я не мстю людям, врагам, идущим за мной. Я не хожу за ними. Я передаю это Богу в молитве. Я пою песню проклятия, и затем Бог делает это по разным причинам: педагогическим, педагогическим, справедливым, мести и многим другим. И я совершаю это, и поэтому жертва насилия освобождается от необходимости мстить другому. Он передает эту месть Богу. Он совершает это правосудие». Итак, по сути, проклинающие псалмы — это крик о справедливости к угнетенным, призывающий царя помочь им в этой нуждающейся ситуации. И это заставляет их делать что? Беспомощные люди, подвергшиеся насилию, затем славят Бога. Вот и все. Теперь враг наносит урон псалмопевцу. Псалмопевец взывает к Богу об избавлении, и царь освобождает. И затем псалмопевец воздает хвалу Богу. Подводя итог, мы просто как бы работаем над этим. Три вещи, которые мы переработали ритуалы и, по сути, показали, что псалмы входят в этот ритуальный контекст храма, алтаря, процессии. Мы также заметили важность плача как основы похвалы. По сути, мы сказали, что похвала привязана к реальности. Другими словами, это не просто счастье, мы славим Бога. Это закреплено в жалобах. Мы также показали затем, что проклятие является основой хвалы. И даже некоторые проклятия сами по себе оказываются похвалами. Божье избавление и уничтожение насилия и установление справедливости ведут к крику о хвале, к восхвалению Бога. Теперь, в следующий раз мы рассмотрим саму похвалу с точки зрения обета хвалить, призыва хвалить, причины хвалить, места хвалы, того, как хвалить, а затем современное значение этого слова. Поклонение. Итак, в следующий раз мы сосредоточимся только на этом аспекте похвалы и подчеркнем его так же, как мы сделали сегодня жалобы и выводы. Спасибо, что остаетесь с нами. Я надеюсь, что это было полезно. И снова мы славим Бога за Его Слово и надежду на справедливость в этом мире. Спасибо. Это доктор Тед Хильдебрандт в своем учении о хвале Божией во второй книге Псалтири. Это сеанс номер 3, посвященный стенаниям и проклятиям как основам хвалы.